Тут все возмутились, схватили воевод, посадили в тюрьму, а сами послали за воровским воеводою Плещеевым и целовали крест вору. Начали быть в своей воле, взбесились и лихоимством разгорелись на чужое имение. Осенью пришли во Псков из Тушинского стана мучители-убийцы и грабители, объявляя малоумным державу его и власть. А эти окаянны воздали хвалу темной державе его, начали хвалиться пред ними своим роденьем к вору и клеветать на тех богомольцев и страдальцев, которые не хотели преклонить колено Ваалу, на городских начальников и нарочитых мужей, сидевших в тюрьме. Лютые звери извлекли их из тюрьмы и уморили. Одних на колья посадили, другим головы отсекли. Прочих различными муками мучили, именья их побрали. Боярина же Петра Никитича Шереметьева в тюрьме удавили. И побравши имение во владычне дворе по монастырям, у городских начальников и у гостей отъехали под Москву к своему ложному царю, и там после были побиты своими. Это известие о поступке тушинцев очень правдоподобно, но почему его нет у летописца? Летописец Тушину не благоприятствовал, называет безумными тех, которые целовали крест тушинскому царю. Опустивший причины народного восстания на лучших людей, причины, рассказанные у летописца, а именно посажение в тюрьму гонца от казачьего атамана и бегство духовных лиц к неприятелю, автор сказания после описания большого пожара говорит: «Чернь и стрельцы начали грабить имение у нарочитых людей и по наущению дьявольскому стали говорить: „Бояре и гости город зажгли“, и начали в самый пожар камнями гнать их, и те побежали из города. А на другой день стали волочить нарочитых дворян и гостей, мучить и казнить, и в тюрьмы сажать неповинных, начальников городских и церковный чин». Описавшее вторичное торжество меньших людей, летописец прибавляет: «Дал Бог, без крови разошлись. А если б воля лучших людей сотворилась, то было бы крови много, которые из них в Новгород отъехали, тех имения переписали, а которые в Печорах и в Пскове крылись, тех имения не переписывали». Совершенно иначе рассказывает дело автор нашего сказания. «Которых отыскали православных неповинных, меньшие люди, победители, тех влекли на сонмище, мучили, в палаты и погреба пустые пометали, которые же из города побежали душою да телом, у этих жен метали в погреба, а потом мучили и смерти предавали, входили в домы их, ели, пили и веселились, имение их по себе разделили, кто был в тюрьме, тот отдал последнее, чтобы откупиться от муки и смерти. У кого же не было что дать, те были замучены или в темнице померли, и жены и дети по миру ходили. Было таких страдальцев, мужчин и женщин, больше 200, и страдали они до тех пор, пока не пришел ложный царь и вор Матюшка. Он освободил их всех и вместо их заточил их гонителей, и таким образом все приняли возмездие по своим делам. Итак, последний самозванец Матюшка или Сидорка является действующим в пользу лучших людей против меньших. Но в том же сказании вот что говорится об этом самозванце: «Явился вор в Ивангороде, и начали к нему такие же воры и убийцы собираться. Из Новгорода казаки, из Пскова стрельцы. Псковские граждане отказались принять его, и он приходил под Псков с нарядом стенобитным и наметным, но граждане крепко против него стали, и он ничего не успел сделать городу. Немцы послали на него войско из Новгорода, и окаянный бежал из-под Пскова. Тогда псковичи, не зная, что делать и куда преклониться, не надеясь ниоткуда получить помощи, положили призвать к себе ложного царя, послали от всех чинов людей бить ему челом, послали повинную. Окаянный обрадовался и пришел в Псков вскоре, и начали к нему собираться многие, которые радовались крови и чужому имению. К тому же он любил поганых, Литву и немцев. Было гражданам большое насилие и провёж в кормах, и во всякой дани, и многих замучили. Псковичи стали тужить. Литва в это время осаждена была в Москве русскими людьми, и прислали оттуда некоторых нарочитых людей дозреть прелести этого нового нарекшегося царя. И дозиратели эти, боясь смерти, не обличали его. Но потом, найдя удобное время, когда он отослал своих ратных людей под Порхов, сговорились с гражданами, схватили его и свели под Москву. Любопытные подробности встречаем в сказании и о пребывании Лисовского в Пскове. Псковичи, услыхавши, что пан Лисовский с Литвою и русскими людьми стоит в новгородской земле, в Порховщине, послали к нему бить челом, чтоб шел в Псков с русскими людьми, и он, попленивши новгородчину, пришел в Псков. Его самого пустили в город, а Литву поставили за городом на посаде и в Стрелецкой слободе. Но мало-помалу начала и Литва входить в город, казну многую пропивать и платьем одеваться, потому что было множество у нее золота, серебра и жемчугу, после разграбления славных городов Ростова, Костромы, монастырей Пафнутьевского, Колязинского и других, где они раки святых рассекали, сосуды и образные оклады грабили. Было у них также множество пленников, женщин, девиц и отроков. Когда все это они проворовали и проиграли в зернь и пропили, то стали грозить гражданам: «Мы уже много городов попленили и разорили. Тоже будет от нас и этому городу Пскову, потому что весь живот наш здесь положен в корчме». Граждане, слыша это, пришли к варвару и начали льстивыми словами говорить, чтоб шел на выручку к Ивангороду, который тогда осаждали шведы. «А мы казну соберем и пришлем к тебе», — говорили псковичи. Лисовский согласился, вышел из Пскова с всеми своими людьми и после только догадался, что псковичи обманули его, но уже было поздно. Наконец, в этом сказании находим любопытное известие об отношениях Пскова к Ливонии во время смутного времени. «Велика милость Пречистой Богородицы Печерской, что только мимо своего дома, Печерского монастыря, не затворила пути к литовскому рубежу в Ливонскую землю, откуда во все это время хлеб шел в Псков, потому что мир великий имели мещане с псковичами. Если бы эта земля не подмогала хлебом, то псковичи никак не избыли бы от поганых». Теперь обратимся к сказанию, написанному в противоположном духе, в духе меньших людей, в духе, собственно, псковском, ко всему, что там делалось, преимущественно к боярам, их поведению и распоряжениям. Если на известия, заключающиеся в предыдущем сказании, мы сочли себя вправе смотреть подозрительно, подметивши односторонний взгляд партии, то еще с большей подозрительностью должны смотреть на известие второго сказания, ибо здесь встречаем явные искажения событий. Сказание носит заглавие «О бедах и скорбех и напастях, и же бысть велицей России Божиим наказанием, грех ради наших, напоследок дней осмога века, а в начале второсотного лета». «Сбылось», — говорит автор, — «слово апостола Иоанна Богослова: ангел Господень возлил фиалы на землю, в море и на всю тварь, да погибнет, да останется третья часть во всей твари живущих». Не знаю чужих стран, не смею говорить, что там творится. Но здесь, в великой России, все люди знают, что не осталось от этих злых бед и напастей и тысячной доли, потому что где прежде жило тысяча или сто человек, там из тысячи едва один остался, и те в скорбях, налогах и бедах от сильных градодержателей и лукавых людей продаются и насилуются. На первых строках, следовательно, мы уже встречаемся с этим знакомым нам припевом псковской летописи, с этой жалобою на воевод, откуда все зло, все нерасположение псковичей к Москве. Сказание обвиняет Шуйского в усилении смуты, потому что, говорит оно, после побед над возмутителями, дьявол разжег царя похотью на блуд. Он оставил войско свое, пришел в царство свое, взял жену, начал есть, пить и веселиться. Сказание передает за достоверное об отравлении князя Скопина Шуйского женою дядя его Дмитрия Шуйского, которая называется Христиною. О свержении Шуйского рассказывается таким образом. Однажды люди всех чинов собрались к патриарху Гермогену на совет и говорили: «Не хотим этого царя Василия видеть на царстве. Пошли к польскому королю Сигизмунду, чтоб дал нам на царство сына своего Владислава». Патриарх долго уговаривал их, что и прежде много напасти было от польских людей, когда приходили с Гришкой Отрепьевым, а теперь чего еще надеетесь? Только конечного разорения царству и вере. Или нельзя вам избрать на царство из князей русских? Князья и бояре отвечали ему: «Не хотим своего брата слушаться. Ратные люди царя из русских не боятся и не служат ему». Тогда патриарх, посоветовавшись с боярами и с народом, отправил послов к королю польскому, чтоб дал им сына своего на царство и чтоб королевич крестился по закону греческому. Но поганый король умыслил лезть и сказал: «Как мне вам верить? У вас царь сидит на царстве, а просите у меня сына моего на царство. Если приведете царя вашего с братьями сюда, то я дам вам сына моего». Тогда собрались некоторые от боярского рода, изменники и нарушители христианству, любящие поганские обычаи и законы. Устремились они в палаты к царю, исторгли у него из рук посох царский, свели с царства, постригли и свезли с братьями королю под Смоленск. Когда услышал король, что целовали крест сыну его в Москве и на Руси, то поганый умыслил такой ответ послам русским: «Что вы ко мне пришли за сыном? Как мне вам его дать? Вы одного своего царя убили, другого теперь ко мне как пленника привели. Что же сделаете с моим сыном? Он вам не единоверец, не русский родом. Вы с ним еще хуже сделаете что-нибудь. Но если вся Русь целует крест мне, королю, то дам вам сына моего на царство». И послал гетмана пана Жалкевского на московское государство со многими людьми, приказавши ему привести всех людей к крестному целованию на его королевское имя. Но в Москве люди этого не захотели и сказали: «Не целуем креста королю польскому». И сбылось на царствующем граде Москве то же, что и на Иерусалиме, который был пленен в самый праздник Пасхи Антиохом. Услыхали об этом некоторые православные на низу. Начальником у них был некто от простых людей, но теплый веру и поборник по христианстве именем Козьма Минин. Собравший множество имения по городам на людях, он нанял войско и передал его князю Дмитрию Пожарскому. И сам с ним. Когда пришли поганые польские люди на князя Дмитрия Пожарского и начали гнать, то дьявол вложил древнюю гордость в князя Дмитрия Трубецкого, не вышел он на помощь брату своему, потому что сам себя считал выше. «Я осадил город», — говорил он. Тогда христолюбец Козьма пришел в полк князя Трубецкого и начал со слезами молить ратных людей о любви, да помогут друг другу, обещая им большие дары. В этот час воздвижения поднялся у них голос. Все, как львы, заревели, и пошли конные и пешие на поганых. Таким образом, демократическое псковское сказание отплатило Палицыну за то, что он в своем сказании поставил Минина в такой тени. Псковское сказание «Подвиг Палицына» приписало Минину, не сказавши ни слова о знаменитом Келлере, который так любил сам поговорить о себе. Об избрании царя Михаила сказание говорит следующее. Начальники опять захотели себе царя иноверного, но народ и ратные люди не согласились, и вместо храброго князя Михаила Скопина воздвиг бог второго Михаила Нечаемого, которого сам избрал. Как в старину царь-град очистился Михаилом царем от латин, так теперь на Руси бог воздвиг на царство тезоименитого архистратигу силы его Михаила, кроткого тихого царя, Христова подражателя. Был царь молод, когда сел на царство, лет 18, но был добр, тих, кроток, смирен и благоуветлив, всех любил, всех миловал и щедрил, во всем был подобен прежнему благоверному царю и дяде своему Федору Ивановичу. Не было у него еще столько разума, чтобы управлять землею, но боголюбивая его мать, инока великая старица Марфа, правила под ним и поддерживала царство своим родом, ибо отец его был еще тогда в плену у короля польского. Но и тому благочестивому и праведному царю смирение его ради. Не без мятежа сотворил державу дьявол, опять возвыся владеющих на мздо и мания. Опять стали они насиловать православных, беря их в работу себе. Люди, оставшиеся в живых, начали собираться по городам, выходя из плена литовского и немецкого. Но эти окаянные, как волки, забирали их к себе, позабывши прежнее свое наказание, как от своих рабов разорены были, опять на то же устремились. А царя ни во что вменили и не боялись его, потому что был молод.